Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 19 января 1788 года родился граф Павел Дмитриевич Киселев, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, один из лучших управленцев XIX века. Министр государственных имуществ при Николае I, реформировавший быт государственных крестьян. Киселев не скрывал, что его реформы, поддержанные императором, в конечном итоге предполагают отмену крепостного права. По плану крестьяне должны были обрести свободу постепенно, а начинать следовало с казенных крестьян. Таким образом, рабство уничтожится само собой и без потрясений государства, говорил Киселев. Его аграрная реформа, в отличие от преобразований 1860-х годов, осуществлялась не за счет снижения уровня жизни. Предусматривалась помощь крестьянам в случае неурожая и эпидемий. В сельской местности организовывались больницы и школы. Изменился правовой статус государственных крестьян. Они признавались свободными подданными империи. Впрочем, полностью план по освобождению всех крестьян не был осуществлен ввиду опасности потрясений. Хотя без них все-таки не обошлось. В 1830-40-х годах по стране прокатились картофельные бунты против насильственного введения его посадки по инициативе Киселева. И эти бунты были вовсе не от невежества. Киселев-то распорядился, а внятных разъяснений от властей не последовало. Ни как сажать картофель, ни как хранить, ни как употреблять в пищу. Повсеместно картофель хранили на свету. А он от солнца зеленеет, в нем накапливается в огромных дозах солонин, природный яд. Начались массовые отравления среди крестьян. Отсюда отказ сажать картофель и бунты, которые подавлялись войсками. В итоге принудительные посевы картофеля были отменены. Киселевские реформы многие критиковали за недостаточный масштаб и противоречивые итоги. Особенно упражнялся в шутках известный острослов князь Александр Сергеевич Меньшиков. В 1842 году напротив квартиры Киселева в Петербурге был поставлен балаган, в котором показывали панораму Парижа. Меньшиков говорил: «Это панорама, в которой Киселев показывает будущее благоденствие государственных крестьян». В 1848 году Николай I, разговаривая о том, что на Кавказе остаются 7 разбойничьих аулов, которые для безопасности необходимо разорить, спрашивал: «Кого бы для этого послать на Кавказ?» «Если нужно разорить, — сказал Меньшиков, — то лучше всего послать графа Киселева. После государственных крестьян 7 аулов разорить ему ничего не стоит». Хотя следует отдать Киселеву справедливость. Его план был мудрее и осмотрительнее великих реформ 1860-х годов, которые, как показала дальнейшая история, во многом оказались разрушительными для империи. 19 января 1911 года в Петербургском Мариинском театре произошел инцидент, раздутый оппозицией в жуткий скандал. После третьего действия оперы Модеста Петровича Мусоргского «Борис Годунов» хор, замысливший попросить у Николая II прибавки жалования, за занавесом грянул «Боже, царя храни». Занавес подняли, и хористы встали на колени, перев взгляды в императорскую ложу. Федор Иванович Шаляпин, находившийся в это время на сцене, тоже преклонил колено. А на следующий день газеты развернули травлю Шаляпина. К нему потоком хлынули письма с издевательствами и угрозами. А первый русский марксист Георгий Плеханов вернул певцу некогда подаренную фотографию с припиской «Возвращается за ненадобностью». Тогда в русском обществе было модно критиковать власти по поводу и без. Любое послабление воспринималось за слабость. Атеизм, антимонархизм и аморальные поступки стали нормой. Ничего, потом большевики объяснят всем непонятливым, как нужно уважать советскую власть и боготворить вождя всех времен и народов. И многие бывшие либералы и революционеры, некогда устроившие обструкцию Шаляпина, кончат весьма плохо. Общество бывших политкоторжан царского режима распустят в 1935 году, и многие из его членов будут репрессированы. Французский исторический романист Морис Дрюон верно заметил: «Даже когда нас карают за мнимые проступки, всегда имеется истинная причина для постигшего нас наказания». Любой неправый поступок, даже совершенный ради правого дела, несет в себе проклятие. Вспоминается 1991 год. Сколько было энтузиазма и надежд. Но я, право слова, нисколько не лукавлю, я не верил. Ни надеждам, ни Ельцину. И объясню, почему. А как можно верить человеку, который 60 лет, большую часть жизни, служил верой и правдой коммунистическому режиму и был одним из краеугольных камней этого режима, главой Свердловского обкома? Люди не меняются, а в 60 лет тем более. История это наглядно доказывает. 19 января 1971 года в Вологде погиб поэт Николай Михайлович Рубцов. Ему было всего 35 лет. По мнению многих литературоведов и простых любителей изящной словесности, Рубцов – один из лучших поэтов 20 века. Хотя думаю, что он вряд ли хорошо известен нынешнему СМС-поколению. Ну разве что «Я буду долго гнать велосипед». Ну, может быть, еще «В горнице моей светло» — это «От ночной звезды матушка возьмет ведро, молча принесет воды». Человек непростой судьбы. Через год после начала Великой Отечественной войны мать и сестра поэта умерли, а его отец в это время был на фронте. Сирот, включая Николая Михайловича, распределили по интернатам, при этом разделив их. Позднее знакомые Рубцова вспоминали, что он любил по вечерам рассказывать страшные истории соседям по общежитию. Получалось у него мастерски. Слушатели пугались, а Николая Михайловича это веселило. Рубцов много пил, пытался бороться со своей вредной привычкой, но безуспешно. Неприкаянный, во многом не понятый при жизни. Ну, разве что можно успокоиться тем, что его все-таки настигла посмертная слава. Незадолго до смерти он написал: «Я умру в крещенские морозы, я умру, когда трещат березы». Ну что ж, он предугадал свою судьбу. Поэты весьма часто провидцы. Рубцов погиб как раз в светлый праздник Крещения Господня. В конце 60-х, начале 70-х годов прошлого столетия некоторые критики говорили, что в искусстве тогда самыми талантливыми были Шукшин, Тарковский, Высоцкий и Рубцов. И все они ушли очень рано. 19 января 1956 года скончался Николай Александрович Панин-Коломенкин, первый олимпийский чемпион в истории России. Сын директора завода сельскохозяйственных машин в Воронежской губернии. С самого детства Николай полюбил коньки. Сначала катался на самодельных. Позже мать привезла ему из Москвы настоящие коньки. После развода родителей Николай вместе с матерью и двумя сестрами жил в Петербурге. Там он продолжил заниматься своим хобби на катке Юсуповского сада, где тренировались многие спортсмены. Окончил Петербургский университет, а в 1901 году выиграл всероссийское первенство, получив титул лучшего фигуриста России. На международных соревнованиях Николай Александрович Коломенкин выступал под именем Николай Панин. На Олимпиаде 1908 года он состязался не только в обязательном и произвольном катании, но и в так называемых специальных фигурах. Этого соревнования в современной программе уже нет. Главная задача – выполнить на одной ноге разнообразные фигуры. Соперниками русского спортсмена были 9 человек, в том числе швед Ульрих Сальхов. Однако, когда другие фигуристы увидели рисунки, какой сложности выполнил Панин, многие из них сняли с соревнований. Несмотря на то, что недоброжелатели называли программу Николая Панина невыполнимой, он выступил безупречно и заработал первое для России золото Олимпиады. Правда, не обошлось без скандала. Швед Ульрих Сальхов заявил, что нельзя присуждать первое место русскому, поскольку участников осталось всего 3, после того, как несколько спортсменов, включая самого шведа, взяли самоотвод. Однако Международный союз конькобежцев решил вопрос в пользу Николая Панина-Коломенкина.
Исторический календарь.